Павел Бажов. «Алмазная спичка». Читает народный артист республики Герага Павел Осипович.
Дело-то с пустяков началось, с пороховой спички. Она ведь не ахти как давно придумана, ну с малым сотня лет наберется ли. Поначалу, как пороховушка в ход пошла, много над ней мудрили. Ну, кто, скажем, придумал точеную соломку делать, кто опять стал смазывать спички таким составом, чтобы они горели разными огоньками, там, малиновым, зеленым, еще каким. С укупоркой тоже немало чудили. Ну, прямешенько сказать, на большой моде пороховая спичка была. Одного нашего заводского мастера эта спишечная мода и задела, а он сталь варил, Власычем звали, по своему делу первостатейный. И этот Власыч придумал сварить такую сталь, чтобы сразу труд брала, ежели той сталью рядом по кремешку черкнуть. Сварил сталь крепше не бывало и наделал из нее спичек по полной форме. Понятно, искра не от всякой руки труд поджигала. Тут поди-ка и кремешок надо хорошо подобрать, и труд в исправности содержать, а главное — большую твердость и сноровку в руке иметь. У самого Власыча спичка, сказывает, ловко действовала, а другим редко давалась. Зато во всяких руках эта спичка не хуже алмаза стекло резала. Власычеву спичку и подхватили по заводу. Прозвали ее алмазной. Токари заводские вытащили Власычу под спички форменную коробушечку и по стали надпись вывели «Алмазные спички». Власыч эту штуку на заводе делал. Ну, сторожился, конечно, чтобы на глаза начальству не попасть, а раз и сплошал. В самый неурочный час принесло одного немца. Обермастером назывался, а в деле мало смыслил. Об одном заботился, чтобы все по уставу велось. Хоть того лучше придумай, ни за что не допустит, ежели раньше того не было. Звали этого немца Устав Уставыч, а по фамилии Шпиль. Заводские так дивились, но до чего кличка ловко подошла. Голенастый, да головастый, а нос-то вроде спицы зипуны вешать. Ну, не дать не взять барышный шпиль, коим кокоры к бортам-то пришивают. Ну, и ума не больше, чем в деревянном шпиле. Меж своими немцами и то в дураках считался. Увидел шпилю Власыча стальную коробушечку и напустился. Какой твой прав и кральки делать? Скосенный материал в косенный время по устав получишь 100 пальки. Власыч хотел объяснить, но да разве такой поймет? А время тогда еще крепостное было, Власыч и пожалел свою спину, смирился. Помилосердствуй, говорит, Устав Уставыч, на предки того не будет. Но шпилю, конечно, любо, что самолучший мастер ему кланяется. И то, видно, в понятие взял, что Власычевым мастерством сам доржится. Задрал свою спицу дальше некуда и говорит с важностью. «Снай, Флясич, каков я есть добрый начальник, всегда меня слушай. Первая фина — прощаль, а вторая фина — 100 пальки». Потом стал допытываться, кто коробушечку делал. Да Власыч-то принял это на себя. Ну, сам мастерил в домашние часы, а надпись иконный мастер нанес. Ну, я по-готовому выскоблил, как я то с молоду-то умею. Смехнул тоже, на кого повернуть. Иконник-то из приезжих был, да еще дворянского сословия. Такому заводскому начальству, как пузыри в ложке. Хошь один, хошь два, а хошь и вовсе не будь. Коробушечку немец отобрал и домой унес. А остатки спичек Власыч себе прибрал. Пришел шпиль домой, поставил коробушечку на стол и хвалится перед женой. Какой он приметливый, все сразу увидит, поймет и конец тому сделает. Жена в таком разе, как ведется, поддакивает, да похвалит. Ну, так ты у меня чего, ты маслом мазанной, сахарной крошкой посыпанной, недаром же за тебя в замуж вышла. Шпиль разнежился, рассказывает ей по порядку, она и давай его точить, что человек это под палки не поставил. Шпиль объяснят, мастер где такой, им только и держусь, а она свое скрипит, какой-нибудь, а ты начальник,
На то поставлен, чтобы тебя боялись, без палки уважения не будет.
Дело-то вот так вышло. Власычевы спички давненько по заводу ходили. Не столько ими огонь добывали, сколько стекло резали. С одним стекольщиком спички и пошли по большим дорогам. Да там и набежали на какого-то большого начальника. Но не дурак, видно, был. Увидел небывалая сталь. Стал дознаваться, откуда такая. Стекольщик объяснил из Златоустовского, мол, где заводу, там мастер один делает. Вот тут гумага-то и пришла и спрашивает в заводе про алмазную сталь, кто ее сварил и почему о том не донесли. Гумага не строгая, только с малым укором. Шпиль перевел все это в своей дурной башке-то на себя. Заставлю, дескать, Власыча сварить при себе эту сталь. А скажу на себя и награду за это получу. Вытащил из кармана коробушечку, подал управителю, обсказал, как придумал. Управитель из немцев же был. Обрадовался, ну как же, большая подпорка всем немцам. Похвалил шпиля, ну молодец, покажем русским, что без нас им обойтись никак невозможно. И тут же состряпал в Петербург ответную бумагу. Моим, дескать, старанием обермастер шпиль сварил алмазную сталь. А ну, они доносили, потому что готовили форменную купорку. Делал ее русской мастер, оттого и задоршка. Ну, понятно, немец не может, чтобы не сказать худого на русского человека. Велел управитель переписать письмо и с нарочным отправить в сам Петербург. И Власычева коробушечка со спичками туда же пошла. Шпиль от управителя именинником пошел, чуть не приплясывать. Вечером у себя дома пирушку придумал сделать. Все заводские немцы сбежали, завидуют, конечно, дивятся, как такому дураку удалась эта штука, а все-таки поздравляют. Знают ведь, что всем им от этого большая выгода. На другой день шпиль, как ни в чем не бывало, пришел в завод, да и говорит Власычу: «Вчера глядель твой игральки, очень забавней штук, очень забавней. Сфари такой шталь польный тигель, я разрешаю, завтра». А Власычу все ведомо. Копиист, который гумагу-то перебелял, себе копейку снял и кому надо показал. И Власычу о том сказали, только он виду не подает и говорит немцу: «Да кто-то, Егорий Устав Уставович, не могу добиться такой-то стали». У немца, конечно, дальше хитрости не хватило. Всполошился, ногами затопотал, закричал: «Какой ты! Смеешь, шутка, начальник, говорить!» «Да какие, — говорит, — отвечат шутки? Рад бы всей душой, да не могу. Спички-то подивить из той стали деланы, кою, помнишь, сам пособлял мне варить. И шо из гумашки что-то подсыпал, как главное начальство из Санкт-Петербурга-то наезжало». И верно, был такой случай. Приезжало начальство, и шпиль в ту пору сильно суетился при варке стали, а Власычу в тигель подсыпал что-то из бумажки, будто он тайность какую-то знат. Мастера смеялись потом, понимать пескому подсыпать, знат, что у Власыча-то уплошки не случится. Теперь Власыч этим случаем и закрылся. Шпиль, как он и в немцах-то дураком считался, поверил тому разговору, обрадовался сперва, а потом образумился маленько. А как быть-то? Помнит, точно подсыпал какой-то аптечный порошок. Ну так, для видимости, а он, оказывается, вон какую силу имеет. Только как этот порошочек-то узнать? Сейчас же побежал домой, собрал все порошки, какие в доме там нашлись, и давай их разглядывать. Мерекал, мерекал. На том решил, что буду, дескать, пробовать по порядку. Так и сделал. Заставил Власыча варить, а сам тут же толкушиться и каждый раз какой-нибудь порошок в варку подсыпать. Ну, скажем, от колотья в грудях, там, от рвоты, либо удушья, от почечуя-то, от кашля, да мало ли всякого снадобья. Власыч свое ведет. Одно сварит покрепше, а другое нисколько на сталь не подходит. Да и судит: диву, диву, порошочки будто одинаково были, а в варке такая различка. Ох, мудреный ты человек, Устав Уставович, ох, мудреный, такими разговорами сбил шпиля с последнего умишку.
Окончательно тот уверился в силе аптечных порошков-то. Думает, найду все ж таки. Тем временем из Петербурга новая бумага пришла. Управителю одобрение, шпилю награждение, а заводу заказ сварить столько-то пудов стали и всю ее пустить в передел для самого наследника. Сделать саблю, кинжал, столовый прибор, линейки да треугольники, одним словом разные, и все с рисовкой да с позолотой, и велено всякую поделку опробовать, чтобы она стекло резала. Сталь по тем временам малым весом варилась. Заказ, да еще с большим переделом, считался крупным. Поторапливаться приходилось. Передельщики заговорили: «Подавай сталь поскорее!» Шпиль, понятно, в поту бьется. Порошки-то, которые он от поносу, давно ему в нутро понадобились. Сам управитель рысью забегал, этот, видать, посмышленнее был. Сразу понял, что тут Власыч-то вводит. А че поделаешь, коли принародно объявлено, что алмазная сталь шпилем придумана и сварена. Велел только управитель шпилю одному варить, близко никого не подпускать. А че шпиль один-то сделать, ежели по-настоящему у рук-то не бывало? Смех только вышел. Передельщики меж тем прямо наступать стали. Заказ царской! Законитель в таком деле ведь к ответу потянут. Подавай сталь, либо пиши бумагу, что все это здешно хвостня была. Никакой алмазной стали шпиль не варивал и сварить не мог. Управитель видит, круто поворачивается, нашел все ж таки лазейку. Велел шпилю нездоровым прикинуться и написал по начальству: «Прошу вот строчки по заказу, потому обермастер, который сталь варит, крепко занедужил». А сам за Власыча принялся. Грозил, конечно, улещал тоже. Да Власыч-то уперся. «Нет, не показал мне устав Уставыч своей тайности. Не умею». Тогда управитель друго придумал. «У Власыча-то, видишь, все ребята уж выросли. Ну, всяк по своей семейственности жил. При отце один последний остался, а он никуды-ка парень вышел. От матери-то вовсе маленьким остался и рос без догляду. Старшие братья и сестры известно матери ведь не замена, а отец с утра до вечера на заводе. Парнишка с молодым-то умишком и пошел по кривым дорожкам. К картишкам пристрастился, винишко до поры подхватывать стал. Ну, калачилого, Власыч, да ведь не поправишь, ведь коли время-то пропущено. А так из себя парень приглядный, что называться ебровастый, глазастый, волосом кудряв. Власыч про него говорил: «На моего Микешку поглядеть сокол соколом, а до работы коснись да хуже кривой вороны. Сам дело не видит, а натолкнешься от его куда-то в сторону отбросит». Но все ж таки своя кровь, куда ж денешь? Власыч и пристроил Микешку себе подручным. Тайности со сталью такому, понятно, не показывал. Женить даже его опасался, загубить чужой век, да и в доме садом пойдет. Этого Микешку управитель и велел перевести в садовые работники при господском саду. Микешке поначалу это поглянулось. Ну, чё ж, дела нет, а кормят вдосталь. Одно плохо, винишко добыть трудно. Да и сомнительно тоже, зачем его тут поставили, коли все другие из немцев. Сторожится, понятно, отмалчиваться, когда с ним разговаривает. Тут видит шпилева девка. Мамалли, али Манилли ее звали. Часто в сад бегать стала, вертится около Микешки, так заговаривает тоже. По-русскому-то она хуже смешненько обойку лопотала, как в нашем заводе выросла. Микешко видит заигрывать немка. Сам видел, эх, все бы отдал за один погляд на такую красоту. Девка, понятно, красоты-то немецкой, сыта да белобрыса да в господской одеже. Манили, видно, любо, что парень голову-то потерял, а он, знай, глазом играет, да ус подкручит. Вот и стали сбегаться по уголкам, где никто разговору-то не помешат. Шпилева девка умом-то вот ца и сдалась, сразу выболтала, что ей надо. А Микешка на себя важность накинул, да и говорит: «Очень даже хорошо всю эту тайность со сталью знаю, и время теперь самое подходящее. Как по болотам пуховые палки кудрявиться станут,
Так и по таганаю можно алмазной палки найти. Ежели таку в порошок стереть, да по рюмке на пуд подсыпать при варке, то беспременно алмазная сталь выйдет.
Манилья спрашивает, где таки палки искать?
Места отвечает, знаю. Для тебя могу постараться, только чтобы без постороннего глазу. Да и шо уговор?
Хоть бы будет много, так чтобы всякий раз брать по бутылке простого, да по бутылке наливки, какой послаще, да покрепше. И закусить тоже было бы чем.
Ну, че же, говорит, это можно. Наливок-то у мамаши он полон чулана, простого добыть и того легче.
Вот и стали они на таганай похаживать. Чуть не все лето путались, да видно не по тем местам. Шпилям тут что-то крепко не взлюбилось. Слышно, Манилью-то в две руки своими любезными немецкими палками дубасили, да наговаривали. Мы тебе наказывали, себя не потеряй, а ты че? Похвалилась всю тайность выведать, а до чего себя допустила?
Управитель опять Микешку под суд подвел, как за провинку по садовому делу. К палкам его присудили, но так отхлестали, что смотреть страшно. Еле живого домой приволокли.
Успели таки немцы, а вскоре и им самим решение вышло. Наши мастера-то тоже не дремали. В завод как раз пришел тот самый стекольщик, через которого алмазная спичка большому начальнику попала. Мастера и пошли разузнать, как оно вышло. Тот рассказал, а мастера и решили от себя написать тому начальнику. Только ведь грамотеев-то по тому времени в рабочих не было, так пошли с этим к иконнику. Тот хоть из бар был, а против немцев не побоялся. Выписал самую полную бумагу. Отдали бумагу стекольщику, а он и говорит:
«Вижу, дело серьезное. Ног жалеть не буду, а только вы мне одолжите спичечек-то, ну, хоть с десяточек».
Власыч, понятно, отсыпал ему, не поскупился, с тем стекольщик и ушел. А оно вот и сказалось.
В самом-то Петербурге, видно, разобрали всю немецкую подлость и послали нового управителя.
Приехал новый управитель и первым делом заставил Власыча алмазную сталь сварить. Власыч без отговорки сделал как нельзя лучше. Опробовал новый управитель стали, сразу всех немцев к выгонке определил, чтоб на другой день и духу их не было. Вот с той поры в нашем заводе чисто от немца стало. Алмазная-то спичка им вроде рыбьей кости в горло пришлась. Всю дорогу, небось, перхали, допоминали. Хорош рыбный пирожок, да подавиться им можно, ноги протянешь. А Микешка по времени в дяди Микифоры вышел. Ну, помаялся. Суседские ребятишки сперва-то его образумили. Как он прочухался после битья, достал по улицам ходить. Они и принялись его дразнить. Вслед ему кричат: «Немкин муж, немкин муж!» А то песенку запоют: «Немка по лесу ходила, да подвязки уронила, или что там чё?» Парень и думает про себя: «Маленькие говорят, от больших слышат». Хороводился с немкой из баловства, да из-за хороших харчей, а оно вон куда загнулось. Вроде за чужого меня считают. Пожаловался старшим, а он не отвечает: «Так ведь это правильно. Ты вроде немца, за чужой спиной пожить хочешь? Смотри-ка, до густой бороды вырос, а на отцовых хлебах сидишь». Парню эти укоры вовсе не переносны стали. Тут у него поворот в жизни и вышел. Старый свои повадки забросил, за работу принялся, знай только доржись. Случалось, куда и попирует, так неукоренно, на свои, на трудовые. Жениться вот только долго не мог. Которая девушке не подойдет, та в сторону. А иная даже и пожалеет: кабы ты, Микеша, не немкин был».
«Да ведь не прилипло поди ко мне немецкое-то», — урезонивает Микешка.
А девушка на своем стоит: «Может, и не прилипло, да зазорно мне за немкиного-то мужика выходить».
Потом уж женился на какой-то приезжей. Ну и ничего, ладно, с ней жили. Доброго сына, да сколько-то дочерей вырастили. Никифор-то частенько сыну наказывал: «Со всяким народом, милый сын, попросту живи. А немца остерегайся. Больно высоко себя ставит и сам об одном заботится, чтобы на чужой спине прокатиться. Мошенник из мошенников, ты его и опасайся. А того лучше гони от себя куда подальше».